Вокс Гайком.
Привет, я Дима, я руководитель тренинг-центра Double B и авторизованный тренер ассоциации Specialty Coffee. Мы с вами продолжаем цикл роликов про навыки бариста, и сегодня мы поговорим с вами об основном оборудовании для приготовления эспрессо. Это кофемолка и кофемашина. Что нам надо знать о кофемолке? Кофемолки делятся на два основных типа – условно старый и условно новый. Что значит старый? Это с бункером для молотого кофе, то есть кофемолка при смалывании выдает вам кофе в бункер, и уже затем с помощью дозатора вы дозируете его в свой портофильтр. И кофемолки нового поколения, они у нас здесь по краям, это кофемолка с помолом по требованию. То есть вы подставляете портофильтр под кофемолку, и она смалывает вам только то количество кофе, которое вам необходимо для приготовления. На что стоит обратить внимание при выборе кофемолки? Конечно же, у нас есть основные характеристики. Это размер жерновов, ее производительность, функциональность. Но также обращайте внимание на бункер для зерна. Он должен вмещать в себя минимум 1,5-килограммовых пакета, то есть чтобы вы могли на остаток досыпать целый пакет кофе. Посмотрите, как выполнена задвижка. Она металлическая или пластиковая и отделяется от корпуса или вмонтирована в него и не снимается. Вмонтированная металлическая задвижка позволяет вам легко отсекать кофе от подачи его в камеру с жерновами и не просыпать кофе при съеме бункера с кофемолки. Также вы должны посмотреть на шкалу настройки помола. На старых кофемолках она была выполнена не очень удачно, наносилась на верхний жернов, цифры были непонятные, какое изменение вы делаете при движении верхнего жернова, тоже было непонятно. Это очень неудобно, но такие кофемолки обычно более доступны по цене. Все современные кофемолки имеют четкую, понятную метрику, вынесенную обычно на переднюю панель кофемолки. Вы понимаете, в какую сторону, насколько вы сдвигаете помол. Это очень функционально и экономит вам кучу времени, нервов и средств в итоге. Еще один важный фактор при выборе кофемолки – это доступность камеры с жерновами. То есть, насколько легко вы можете добраться до нее для того, чтобы сделать необходимый сервис. То есть, убрать остатки молотого кофе, масла, чтобы жернова были чистыми и не влияли на вкус в процессе работы. С кофемолками на этом закончим и давайте перейдем к машине. Итак, эспрессо-машина. На что мы обращаем внимание? В первую очередь, давайте посмотрим на лоток для посуды. На лотке для посуды у нас стоит только та посуда, которая используется для приготовления напитков. То есть никаких блюдец, чайников, других посторонних предметов, жидкости и тем более еды не должно быть на лотке для подогрева посуды. Как греется посуда? Машина нагревает бойлер, выделяется достаточно большое количество тепла, это тепло поднимается вверх, лоток находится как раз над бойлером, соответственно, лоток всегда теплый. На современных моделях эспрессо-машин есть еще и принудительный тен нагрева, его можно включать опционально, чтобы чашки грелись у вас быстрее. Но здесь надо обращать всегда внимание, чтобы ваши чашки не были слишком холодными или слишком горячими. Что значит слишком горячая чашка? Вы берете чашку с лотка машины, проверяете ее, если она комфортно теплая в вашей руке, то есть вы чувствуете, что она теплее, чем ваша рука, и не обжигает ее, это значит, что чашка подходит для приготовления напитка. Если она существенно горячее, вызывает ощущение дискомфорта, то эта чашка перегретая, готовить в такую напиток совершенно точно не надо. Теперь. Как у нас располагаются чашки на столе, на лотке машины? Основной объем, самую удобную позицию на лотке для подогрева занимают те чашки, которые вы используете в своей работе чаще всего. Чаще всего это чашка для капучино, она же чашка для кофе американо, она же чашка для кофе эспрессо. Примерно 70-80% вашего лотка занимает именно эта чашка. Центральное, самое удобное положение, чтобы вы могли дотянуться до чашки с любого конца машины. 10% с одной из сторон, чаще всего это ближе к вашей рабочей кофемолке, занимает чашки для приготовления кофе-эспрессо, либо маленькие, либо среднего размера, но все время с одной стороны. Очень часто ребята допускают ошибку, они ставят на машину все чашки эспрессо, которые у них есть в кофейне. Так как в коробке это кратно обычно 6, то либо 12, либо 24 чашки эспрессо стоят на лотке машины. Посмотрите на свою статистику продаж, сколько эспрессо вы продаете в день, и оставьте на лотке машины разумное количество чашек эспрессо. Не все, которые есть, а именно то количество, которое вам необходимо. С другой стороны, обычно это со стороны рабочего паровика, примерно 20-30% от объема лотка занимает чашка для кофе-латте, то есть чашка для больших напитков. Если вы можете посмотреть статистику в своей кофейне, и если вы продаете больше напитков в больших чашках, значит мы меняем их местами. То есть большую часть лотка будут занимать самые большие чашки, самые популярные, а чашки для капучино и для американо, они перемещаются на другой край. Лоток для посуды всегда должен быть чистый. Не ставьте сюда, пожалуйста, влажную посуду. Почему? Потому что вода, водопроводная вода у нас с достаточно большим количеством примесей, и когда мокрая чашка высыхает на лотке, остается неприятный грязный ободок на поверхности чашки. И когда вы двигаете чашку по такому грязному лотку, затем вы готовите великолепный эспрессо в эту чашку, отдаете ее покупателю, он видит грязную чашку на каемке. Впечатление о вашем кофе будет безвозвратно испорчено. Теперь, как чашки стоят на машине? Перевернутые, как здесь, или открытой частью? На самом деле мы проводили небольшой эксперимент и измеряли температуру чашек. И в таком положении, и в таком положении чашка будет прогреваться равномерно. Поэтому вроде бы логично звучит, что ставьте так, как хотите. Главное, чтобы в этом положении не перегревался ободок чашки, чтобы не получить дискомфортное ощущение при глотке. А при таком положении, чтобы сверху не прилетало ничего постороннего. При таком положении чашки есть одно «но», которое говорит нам о том, что мы не должны использовать такое положение чашек на машине. Потому что, когда вы работаете, особенно в период интенсивного потока заказов, вы можете взять чашку за верхний край. Соответственно, запустить чашку в так называемую зону, свою руку запустить в зону гостя. Поэтому такое положение неприемлемо. Чашки должны быть перевернуты, чтобы вы взаимодействовали с той частью, которой покупатели ваши не будут касаться губами. Это ручка и это нижняя часть чашки. Ручки всегда смотрят в одну сторону. Почему? На интенсивном потоке заказов вы не должны тратить время, чтобы взять чашку за ручку. Вы знаете, что ручки либо с левой стороны, либо с правой стороны, то есть либо в одну сторону повернуты, либо в другую сторону повернуты, вы всегда берете чашку за ручку. Теперь, здесь на машине мы используем правило, которое мы используем в принципе в баре. Это правило first in, first out. То, что вы первым поставили на лоток машины, первым должно уйти в работу. Вы всегда знаете, что на переднем краю у вас теплые чашки. Вы забираете теплую чашку, готовите напиток, следующие чашки вы подвигаете, и уже свежие холодные чашки, сухие, ставите за последний ряд теплых. Не к дальней стенке, а именно за последний ряд. И таким образом вы постоянно ротируете посуду в процессе работы. Клапан подачи пара. На эспрессо-машинах используются два основных устройства клапана. Первый – это винтовой, где вы откручиваете и закручиваете паровую ручку. Здесь мы смотрим на то, что кран должен открываться от положения закрыто до максимально открытого при движении руки на 180 градусов, то есть полоборота. От полного закрытия до полного открытия. Обычно на бюджетных машинах оборотов больше, это 360 градусов и так далее. Вы тратите много времени и очень рискуете испортить свою пену из-за длительного открывания и закрывания. Мы еще будем об этом говорить дальше в следующих выпусках. Пар при работе с молоком мы открываем максимально быстро и закрываем максимально быстро. Следующее устройство, как на этой машине, это рычаг. То есть одно положение у нас выключено, и второе положение включено. Обычно этот рычаг устроен следующим образом. Центральное положение это выключено. В одно из направлений вы включаете пар И он будет работать до тех пор, пока вы не вернете в положение выключить. И второе, ровно наоборот. То есть пар будет работать до тех пор, пока вы держите рычаг. Как здесь. Убрали руку, паровик выключился. Кнопки подачи воды из группы. У нас есть три типа устройства. Первое – это полуавтомат, то есть у вас одна кнопка над группой либо под группой, которая включает подачу воды. То есть что значит полуавтомат? Оператор, бариста, контролирует подачу воды. Она включается по вашему нажатию и отключается только по вашему нажатию. Затем автомат. Но автомат у нас есть двух типов теперь. Первый был – это волюметрический. Он был не очень точный. Вы, возможно, имеете в своей кофейне такую машину, когда у вас ряд программируемых кнопок, и с молодыми бариста этот ряд программируемых кнопок обычно играет злую шутку, потому что там на этих кнопках обычно нарисована одна чашка маленькая, две чашки маленьких, одна большая, две большие и кнопка свободного пролива. Вот, это волюметрический автомат, его надо настраивать. Обычно никто этим не занимается, поэтому бариста нажимает на кнопку с двумя чашками и считает, что ему должно приготовиться две чашки напитка. Нет, это настраиваемые кнопки, они считают импульсы воды. Это не граммы, не миллилитры, то есть вам надо сопоставить импульсы с граммами, чтобы настроить этот автомат. И чаще всего мы говорили со старым устройством этой системы, что это лишние 1000 евро, потраченные при покупке машины. Сейчас в современных машинах волюметрики становятся все более точными, и вы можете работать без весов, используя волюметрическую настройку. Единственное, что вы должны помнить, что со временем из-за качества воды, из-за интенсивности эксплуатации волюметрики начинают ошибаться. То есть вы должны делать регулярную поверку, это нормальное явление, так же, как и для весов, чтобы понимать, что ваша машина показывает вам точные данные. Еще одна версия автоматической подачи воды – это использование опции «Гравиметрик». На данный момент она используется только у двух производителей. Это Vittoria Arduino в модели Black Eagle и Lamarzocco в моделях PB. Но, в принципе, там встраивается в любые модели весы. Вот, то есть только у этих двух производителей есть опция «Гравиметрик». То есть машина не считает, сколько воды она подала и пропустила через таблетку, она считает, сколько жидкости у вас поступило на весы в чашку. Соответственно, отображает вам цифры, и вы настраиваете вес, который вы желаете видеть в чашке. И тогда машина будет останавливать, в зависимости от того, как вы запрограммировали ваши кнопки, при достижении определенного веса будет останавливать подачу воды. Это очень удобная опция, она высвобождает для вас время для общения с вашими покупателями, для того, чтобы успеть больше напитков приготовить. То есть ваше внимание теперь не должно быть здесь сосредоточено. Эспрессо-машина, особенно хорошая эспрессо-машина, это дорогостоящее устройство. Чтобы вы понимали, вот здесь на столе стоит хороший седан-автомобиль. Это дорогостоящее оборудование, и мы должны понимать, как оно функционирует, какие датчики на нем есть и как мы их контролируем. На машине обычно есть несколько датчиков, как минимум, даже на самой базовой модели обычно есть два датчика. Это два датчика давления. Один датчик – это давление пара, манометр отдельный, и один датчик – это отдельный манометр на давление помпы, или мы называем еще давление воды. Вот. Обычно они механические. На этой модели мы можем увидеть датчик давления помпы, находится в одном из углов, он еще механический, а вот датчик давления пара уже выведен на дисплей, и это электронный датчик, то есть вы видите цифровое отображение, уже нет механической стрелки. Вот, обычно на простых моделях эти датчики совмещенные, и как их различать между собой? Датчик давления пара имеет условно маленькие значения, то есть обычно это значение от 0 до 2, от 0 до 3, это как раз показатель давления пара внутри бойлера, внутри основного бойлера эспрессо-машины. Давление помпы всегда больше, значения там условно большие, от 0 до 12, от 0 до 15, от 0 до 18, все зависит от того, какой манометр выберет производитель. То есть они отличаются между собой цифрами. Что мы можем прочитать по этим датчикам, что мы должны уметь читать? Ну, во-первых, датчик давления пара показывает нам, наша машина готова к работе, она достаточно прогрета или нет. То есть, вспоминаем, датчик давления пара. Что есть пар? Пар – это одно из состояний воды. И чтобы вода превратилась в пар, вода должна быть горячей, она должна кипеть. Да? Соответственно, если у нас образовывается пар, то его, он начинает давить на стрелку манометра и начинает показывать нам значение. Если вы приходите на работу, и ваша машина была выключена, вы ее включаете, машина начинает подогревать воду, начинает выделяться пар, и этот пар начинает давить на манометр, и вы видите, что ваша стрелка поднимается в рабочее значение. Рабочее значение, давление пара, в зависимости от того, у вас маленькая машина, большая машина, она у вас новая или старая, но в среднем значение рабочее давление пара будет в диапазоне от 1 до 1,3 бар. И это очень хорошо видно. Как раз здесь сейчас мы можем увидеть, что рабочее давление в бойлере пара 1,2 бара. Теперь манометр, который показывает нам давление воды или давление помпы. В рабочем состоянии, то есть когда вы готовите ваш эспрессо, этот датчик должен показывать максимально точно 9 бар. В зависимости от того, насколько у вас насколько у вас старая машина, насколько она новая, она достаточно высокого ценового сегмента или простая, то, соответственно, у этой стрелки может быть небольшой люфт. На простых машинах это значение будет колебаться от 8,5 до 9,5 бар. У хороших машин и на исправной помпе обычно показывает ровно 9 бар. 9 бар – это достаточно устойчивый параметр, который давно не менялся, сейчас мы с ним экспериментируем, но для нас это один из показателей. То есть в процессе приготовления, либо когда вы вместо кофе, портофильтра с таблеткой поставили слепой фильтр, сервисный, да, включаете кнопку пролива, в этом случае стрелка должна показывать 9 бар. И вашу настройку давления помпы вы должны проводить именно в этом состоянии, то есть в процессе приготовления эспрессо, либо с использованием сервисной корзины, вставленной вместо обычной корзины в портофильтр. Теперь дополнительные датчики. Машины эволюционируют, появляется необходимость в более точных измерениях. На премиальных машинах есть также датчики температуры. Они находятся обычно на информационном дисплее. Они могут показывать как общую температуру в бойлере эспрессо, так и индивидуальную температуру на каждый бойлер, который есть в машине. Секундомер у нас обычно выводится на дисплей, он может находиться на центральном дисплее, может находиться непосредственно над группой, и так как эта модель у нас гравиметрическая, то здесь же второе значение мы видим – это вес жидкости внутри чашки. Группа эспрессо-машины. Группа – это место, откуда машина раздает нам воду на кофейную таблетку, и мы имеем возможность приготовить эспрессо. Как устроена группа? В группе есть специальное устройство, оно называется рассекатель. Так, выполняет ту же самую функцию, что и рассекатель на душу у вас дома. То есть его задача – центральную мощную струю разбить равномерно на всю поверхность кофейной таблетки. То есть, можно сказать, рассеять центральную струю, подающуюся под давлением 9 бар. Рассекатели имеют разные устройства. Два основных типа, ну, можно сказать, что в нашей стране два основных типа – это рассекатель типа La Marzocco и рассекатель типа Vittori Arduino. Они имеют два разных инженерных устройства, выполняют одну и ту же функцию, но выглядят по-разному. В первом случае у нас есть только сетка-рассекатель и винт специальной формы. То есть он полый внутри и по краям имеет отверстие, через которое вода выходит на сам рассекатель. То есть получается струя попадает из машины в группу, встречается с этим винтом, разбивается о его шляпку и разбрызгивается на весь рассекатель. Это инженерное решение от одного из производителей. Второй тип устройства дисперсионного экрана – это толстая шайба, выполненная из металла. Она имеет 9 отверстий, 8 для воды и 1 для простого винта. То есть в данном случае винт у нас самый обычный, и затем вода поступает на эту шайбу, рассекается на 8 отверстий и распределяется на сетку дисперсионного экрана. Дисперсионный экран всегда должен быть установлен в группе. Без дисперсионного экрана мы не готовим кофе. А что у нас еще есть в группе, помимо дисперсионного экрана? У нас есть резиновый уплотнитель. Сейчас очень многие производители меняют резину на силикон. Она более стрессоустойчивая, то есть она больше ресурс работы имеет. Эта резинка располагается вокруг дисперсионного экрана. Если мы возьмем дисперсионный экран и вставим его как раз в эту резинку, то мы увидим, что приблизительно вот так это выглядит внутри группы. Теперь замкнем конструкцию. Мы подносим портофильтр к группе, и выглядит это следующим образом. Резинка контактирует с поверхностью корзины и делает камеру заваривания герметичной. То есть вода у нас не просачивается вот здесь по краям. Резинка со временем изнашивается, она становится более хрупкая. Вот как раз здесь очень хорошо видно. Она прям становится очень жесткой и начинает крошиться, то есть теряет свою упругость. Это сигнал, что мы должны заменить этот расходник. Абсолютно нормальное явление. Это простой расходник, стоит он в среднем от 100 до 300 рублей. Меняется по мере износа. Обычно мы говорим, что месяц-два работает этот уплотнитель, но все зависит от того, сколько порций кофе вы готовите. Здесь так же, как и с автомобилями, у нас работает правило первого ТО. Что будет раньше, год эксплуатации или 10 тысяч пройденных километров? И здесь то же самое. Что пройдет раньше, месяц или два, например, или количество приготовленных порций? Совершенно точно для нас сигналом для замены этого уплотнителя будет являться то, что мы затягиваем портофильтр. Он начинает уходить в сторону 5-4 часов все сильнее. И сильно затягиваем портофильтр, мы все равно видим, что в процессе приготовления вода у нас проходит между портофильтром и группой. То есть совершенно точно это сигнал для того, что необходимо заменить это уплотнительное кольцо. Уплотнитель меняется очень легко. Вы поддеваете его отверткой, разрушаете, нарушаете его целостность и достаете его полностью из группы. Затем вы берете новый уплотнитель, ставите его на портофильтр и просто несколько раз протягиваете его в группе. То есть вы вставляете резинку и, можно сказать, портофильтром поджимаете ее на место. Все, замена закончена. Теперь поговорим про портофильтр. Портофильтр, он же холдер, это ручка-держатель для фильтрационной корзины. То есть это металлическая ручка, которая способна удерживать портофильтр внутри группы эспрессо-машины под большим давлением. Здесь у нас для этого есть фланцы. Исторически их было три, мы потом еще увидим картинки, на которых как раз есть три фланца на портофильтре. Они были меньше размером и находились получается, на 9 часов, на 12 и на 3. На 6 у вас была ручка. Со временем инженеры, разрабатывавшие эспрессо-машины, убрали третий фланец и оставили два, увеличив их площадь. Это позволяет выдержать мощное давление и готовить эспрессо без проблем. Итак, ручка-держатель. У нас к ней прикрепляются носики. Носик может быть как на две порции, так и на одну. Количество носиков не определяет, сколько порций будет готовиться. Определяет эта корзина, которая фильтрационная, которая находится внутри фильтра. Корзина держится внутри фильтра с помощью фиксирующего кольца. Мы должны знать его устройство, потому что фиксирующее кольцо мы достаем в конце смены. Чистим внутреннюю поверхность портофильтра, чистим само фиксирующее кольцо и чистим корзинку. Как проверить, хорошо ли вы почистили корзинку, посмотрели на свет, если все отверстия чистые, то корзина чистая, готова к работе. Внутрь портофильтра мы можем помещать корзинки разных производителей, разной вместимости. Самое главное, что мы должны помнить о том, что корзинка не должна упираться своим дном в дно портофильтра, то есть они не должны соприкасаться для эффективной фильтрации. Но вставить вы можете корзинку любую, и корзинка, и портофильтр одного диаметра, 58 мм, потом без проблем можете это делать. Корзинки бывают разные, но самое простое различие, которое мы с вами знаем, это на одну порцию и на две порции. Корзинки вмещают в себя от 14 до 26 грамм кофе. Здесь это одно небольшое уточнение, все будет сильно зависеть от кофе, насколько интенсивно он пожарен, потому что чем темнее пожарен кофе, тем больше объем он будет занимать, и при этом по весу будет легче. И чем светлее пожарен кофе, тем тяжелее будут частицы, и мы сможем нагрузить в такую корзинку достаточно большое количество кофе, 24-26 грамм. Что еще надо знать про портофильтр? Он всегда должен быть одной температуры с эспрессо-машиной, поэтому вне времени использования он должен поддерживать свою температуру и находиться все время в группе. Единственное, что в режиме ожидания не надо его затягивать максимально сильно, оставляйте его закрепленным, но не подтягивайте до упора. Таким образом, портофильтр будет горячий, и ваша резинка будет иметь больше ресурс работы, резинка внутри группы. Ну, завершим мы этот ролик небольшим домашним заданием для вас. Мы называем его правилом 8 часов. Немногие баристы знают о том, что фланцы на портофильтре и отверстия для этих фланцев в группе совпадают при положении ручки портофильтра на 8 часов. Представьте себе циферблат 12, 3, 6 и 9. Так вот, при положении ручки на 8 часов на всех профессиональных эспрессо-машинах, на подавляющем большинстве, портофильтр заходит в группу, и вы можете его спокойно затянуть. Вам не надо наклоняться, вам не надо смотреть, попали вы или нет. Всегда помните о том, что ручки портофильтра выполнены под небольшим углом. Поэтому, когда вы подносите портофильтр к группе, вы не выравниваете ручку, а выравниваете поверхность корзины относительно группы. То есть получается, что ручка у вас всегда чуть наклонена. Ручка на 8 часов, вы вставили портофильтр в группу и затянули. Наше домашнее задание будет иметь 3 уровня. Первое, что вы должны научиться делать, это уверенно вставлять портофильтр в группу. То есть вы его достаете. Знаете, что фланцы и отверстия в группе совпадают при положении ручки на 8 часов, вставляете портофильтр в группу и затягиваете. И что вы должны учитывать? Портофильтр имеет небольшой наклон ручки для того, чтобы вы могли иметь возможность поставить его на ровную поверхность. Помните об этом, потому что очень часто во время обучения или во время работы мы инстинктивно стараемся выровнять ручку и изменить положение корзины. Для нас важно именно положение корзины относительно группы, поэтому ручку чуть наклоняем на себя на 8 часов и вставляем в группу. Затягиваем до 6-5 часов, то есть до рабочего состояния, в зависимости опять же от того, какую модель машины вы используете и насколько изношена у вас резинка внутри группы. Делаете 10-20 повторений уверенно до тех пор, пока вам не надо наклоняться и вы чувствуете отверстие, и можете вставить портофильтр в группу без проблем. Второй уровень сложности будет делать это также быстро, уверенно, но при этом максимально тихо, не задевая группу. Почему? Потому что когда у нас внутри корзины находится сформированная таблетка, несмотря на то, что мы ее зажали, запрессовали, она все еще очень хрупкая. И нам достаточно неаккуратного движения, задели группу эспрессо-машины, и ваша таблетка разрушилась. К чему это приведет? Эспрессо вы приготовите, но вода будет проходить через, возможно, образовавшиеся трещины, и ваша экстракция, возможно, пройдет не так, как вы бы этого хотели. Поэтому научиться аккуратно вставлять портофильтр в группу тоже очень важно. То есть второй этап задания – это вставляете аккуратно портофильтр в группу, издавая как можно меньше шума. Третий уровень задания – нужен как раз для интенсивного потока заказов. Вы должны уметь оперировать не одной группой, а двумя-тремя группами одновременно. Поэтому вы берете в руки два портофильтра и вставляете их максимально быстро, аккуратно, двумя руками сразу, имитируя приготовление 4 эспрессо. Попробуйте, это очень забавное упражнение, вы много узнаете о своей ведущей и второстепенной руке. Мы с вами поговорили о основном эспрессо-оборудовании, о кофемолке, о эспрессо-машине. Вы получили небольшое домашнее задание, надеюсь, оно вам понравится. И до встречи в следующем видео. Пока!